Глава первая. Обособление. А между тем я пишу о виденном, слышанном и прочитанном. Хорошо еще, что не стеснил себя обещанием писать обо всем виденном, слышанном и прочитанном. Да и слышишь-то все больше странности. Как передавать их, когда все это само собой улезет врозь и ни за что не хочет сложиться в один пучок? Право. Мне все кажется, что у нас наступила какая-то эпоха всеобщего обособления. Все обособляются, уединяются. Всякому хочется выдумать что-нибудь свое, собственное, новое и неслыханное. Всякий откладывает все, что прежде было общего в мыслях и чувствах, и начинает с своих собственных мыслей и чувств. Всякому хочется начать сначала. Разрывают прежние связи без сожаления, и каждый действует сам по себе, и тем только и утешается. Если не действует, то хотел бы действовать. Положим, ужасно многие ничего не начинают и никогда не начнут, но все же они оторвались. Стоят в сторонке, глядят на оторванное место и, сложив руки, чего-то ждут. У нас все чего-то ждут. Между тем ни в чем почти нет нравственного соглашения. Все разбилось. И разбивается и даже не на кучки, а уж на единицы. И главное, иногда даже с самым легким и довольным видом. Вот вам наш современный литератор-художник, то есть из новых людей. Он вступает на поприще и знать не хочет ничего предыдущего. Он от себя и сам по себе. Он проповедует новое. Он прямо ставит идеал нового слова и нового человека. Он не знает ни европейской литературы, ни своей. Он ничего не читал, да и не станет читать. Он не только не читал Пушкина и Тургенева, но, право, вряд ли читал и своих, то есть Белинского и Добролюбова. Он выводит новых героев и новых женщин, и вся новость их заключается в том, что они прямо делают свой десятый шаг, забыв о девяти первых, а потому вдруг очутываются в фальшивейшем положении, в каком только можно представить, и гибнут в назидании и в соблазн читателя. Вся фальшь положения и составляет все назидание. Во всем этом весьма мало нового, а напротив, чрезвычайно много самого истрепанного старья. Но не в том совсем дело, а в том, что автор совершенно убежден, что сказал новое слово, что сам он по себе и обособился, и, разумеется, этим очень доволен. Это примерчик, впрочем, старый и маленький. Но слышал я и еще на днях рассказ об одном новом слове. Был некто нигилистом. Отрицал, пострадал. И после долгих передряг и даже заточений обрел в сердце своем вдруг религиозные чувства. Что ж вы думаете, он тотчас сделал. Он мигом уединился и обособился. Нашу христианскую веру тотчас же и тщательно обошел. Все это прежнее устранил и немедленно выдумал свою веру, тоже христианскую, но зато свою собственную. У него жена и дети, с женой он не живет, а дети в чужих руках. Он на днях бежал в Америку. Очень, может быть, чтоб проповедовать там свою новую веру. Одним словом, каждый сам по себе, и каждый по-своему. И неужто они только оригинальничают, представляются? Вовсе нет. Нынче у нас момент скорее правдивый, чем рефлекторный. Многие, и, может быть, очень многие, действительно тоскуют и страдают. Они в самом деле и серьезнейшим образом порвали все прежние связи и принуждены начать сначала, ибо свету им никто не дает. А мудрецы и руководители только им поддакивают, иные страха ради иудейского. Как где не пустить его в Америку? В Америку бежать все-таки либерально. А иные так просто наживаются на их счет. Так и гибнут свежие силы. Мне скажут, что это всего 2-3 факта, которые ничего не означают, что, напротив, все, несомненно, тверже прежнего обобщается и соединяется, что являются банки, общества, ассоциации. Но неужели вы и вправду укажете мне на эту толпу бросившихся на Россию, восторжествовавших жидов и жидишек, восторжествовавших и восторженных, потому что появились теперь даже и восторженные жиды иудейского и православного исповедания. И что же? Даже и об них теперь пишут в наших газетах, что они уединяются, и что, например, над съездами представителей наших русских поземельных банков смеется.